Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова, и это запись по Зуму. Мой собеседник находится в другом городе, в другом регионе России, но очень важном регионе для той темы, о которой мы будем сегодня говорить, о новомучениках. Мой собеседник Мария Игоревна Дегтярева, доктор философских наук, кандидат исторических наук и автор книги. Вот в связи с этой книгой, наверное, прежде всего будем вести разговор. Дело общества трудового духовенства, 1937 год, по материалам Пермского архива «Пермгаспи». Мария Игоревна Дегтярева находится в Перми. Здравствуйте, Мария Игоревна.
Здравствуйте, Марина. Рада вас приветствовать.
Я подготовила вопросы, которые, может быть, немного отвлеченные, но, тем не менее, они связаны все с историей новомучеников. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете изученность темы новомученичества в нашей отечественной исторической науке?
Марина, возможно, то, что я сейчас скажу, прозвучит несколько неожиданно. Мне опять не хочется умалять значение той масштабной работы, которую провела в эти годы комиссия по канонизации и православные научно-образовательные центры. Но эта тема по-прежнему недостаточно изучена в отечественной исторической науке. Прежде всего, у нас почти нет систематических, то есть охватывающих все периоды истории XX века в полном смысле фундированных научных исследований. Таких, где жизнеописание святых было бы вписано в контекст церковно-государственных отношений и общественно-политических событий того или иного периода с опорой на проверенные источники и четкой системой научной референции, то есть ссылок. Дело в том, что мы долгое время оставались заложниками позитивистской парадигмы, приписывающей ученому оставлять веру за дверями своего кабинета. Поэтому у нас возникло вполне закономерное разделение. Серьезные специалисты по XX веку, работающие в государственных исследовательских центрах, опасаются вступать на поле церковной истории. А если их вступают, то, к сожалению, иногда допускают ошибки, очевидные для верующих, порой просто курьезные. А авторы книг о новомучениках, издаваемых в церкви, не всегда в должной мере владеют научной методологией исторического исследования, даже в тех случаях, когда это должно быть непременным условием. Я имею в виду, прежде всего, работу с материалами архивно-следственных дел. Поэтому нам есть к чему стремиться. Главное, чтобы и в церкви, и в академической среде появилось осознание того, что сотрудничество академических и церковно-образовательных центров позволило бы нам продвинуться в осмыслении отечественной истории XX века и подготовить объемные работы, свободные от клишированного подхода и пристрастности, связанные с привычной парадигмой научного творчества.
Наверняка какие-то проблемы основные можно выделить. Как вы скажете, вот какие есть главные, может быть, проблемы в исследовании новомучеников?
Их достаточно. Это и проблема научной верификации, то есть проверки, удостоверения в подлинности тех или иных сведений, в том числе устных свидетельств, и проблема учета статистики жертв репрессий и определения четких критериев для прославления. Отдельная проблема – выявление фальсификаций в материалах архивно-следственных дел, то есть разграничение авторской речи обвиняемых и дискурса письмоводителей, то есть следователей ЧК, УГПУ, НКВД.
Ну, вот это как раз та тема, на которую у вас и статьи тоже выходили. Кому интересно, на сайте православия.ру можно почитать. И на эту тему тоже задам вам еще вопросы. Но, конечно, хотелось бы спросить про особенности вашего региона, Пермь, Пермский край, в связи с изучением истории новомучеников.
Дело в том, что особенностью ситуации в Перми было то, что удар по церкви здесь был особенно жестоким. По числу пострадавших во время Красного террора и в последующие десятилетия представителей духовенства и верующих, Пермь занимает одно из первых мест в России. Причин было несколько. Во-первых, правящий архиерей, архиепископ Андроник Никольский, в 1918 году попытался оказать сопротивление вандализму большевиков после того, как они организовали налет на подворье Белогорского монастыря 9 февраля 1918 года. Поводом к тому послужил знаменитый декрет СНК об отделении церкви от государства от 20 января 2 февраля того же года. И вот владыка Андроник применил меру исключительную. Он отлучил участников подобных акций от церкви и ввел интердикт, то есть запрет на совершение церковных служб, надеясь поднять паству на защиту святых. В Перми действительно проходили многотысячные крестные ходы против реквизиции, беззаконий. А в годы Гражданской войны старая часть нашего города, в отличие от рабочего района Мотовилихи, довольно активно поддержала белых. Эти события в 1935 году в собственной интерпретации Сталина получили название «Пермская катастрофа». Кроме того, линия Восточного фронта в годы Гражданской войны была ведь подвижной, и Пермь оказалась в пограничной полосе, что также умножило число жертв, причем и с той, и с другой стороны. А после окончания Гражданской войны Пермский край стал одной из опорных точек в системе сталинского ГУЛАГа. В 1937 году он вошел в число экспериментальных площадок, где отрабатывались методология, то есть методические приемы большого террора, механизм построения крупных коллективных дел, прежде всего в отношении верующих. Это было обусловлено недоверием высшего руководства к Перми, свидетельством чему было то, что Пермь лишилась статуса губернского города. В то время как Екатеринбург, зарекомендовавший себя в глазах высшего партийного руководства особой ревностью Уралсовета в деле царской семьи и переименованный в честь Якова Сверлова, стал административным центром, образованной в 1923 году Уральской области. Вот такова была ситуация в нашем регионе.
Действительно, это уникальный совершенно регион по истории церкви, где можно, наверное, посмотреть именно, как все происходило на примере вот именно вашего города, вашего региона. Ваша особенная сфера интересов в этой теме научных, исторических, какова она, как ее можно обозначить?
Мне довелось работать с материалами архивно-следственных дел священников из фондов Пермского государственного архива социально-политической истории, относящимися к периоду Гражданской войны 1920-30-х годов и особенно к периоду Большого террора. Вообще, по правде сказать, я сама чувствую себя еще неофитом на фоне моих учителей, действительно выдающихся пермских историков советского периода, таких как Леонид Аркадьевич Обухов и Михаил Геннадьевич Нечаев. Эта сфера исторического знания для меня только открывается, и многому приходится учиться по мере необходимости. Дело в том, что моя первая научная специализация и публикации были связаны с историей французской консервативной мысли и философским наследием Жозефа де Местра. И в то время я предположить не могла, что глубокое осмысление моим героем проблематики революции и кабинского террора послужит мне когда-то на поле нашей отечественной истории.
У вас вышла вот эта фундаментальная книга, которая называется «Дело общества трудового духовенства, 1937 год» по материалам Пермского государственного архива социально-политической истории. Еще какие-то у вас, наверное, книги есть? Вот несколько слов о ваших книгах.
Я скажу о том, как я подошла к этой теме и что удалось сделать. По мере воцерковления менялись мои предпочтения, мои вкусы, и в Москве меня по-настоящему захватила тема новомучеников. Этому способствовало близкое знакомство с насельницей Новодевичьего монастыря инокиней Людмилой Гречиной, ныне схемонахиней Серафимой. Это келейница матушки Серафимы Черной, внучки священномученика Серафима Чичагова. И вот мать Людмила лет, наверное, 10 назад привезла меня в Бутово и познакомила с историей этого места и судьбами людей, которые так или иначе были с ним связаны. Моя мама работала в то время в составе епархиального отдела по истории канонизации, она также довольно благосклонно отнеслась к моим первым шагам в этом направлении. И вот в 2015 году вышла моя первая книга «Очерки о пострадавших в годы гонений православных христианах. Бессильно злом и вечно с нами Бог». Целью этой работы была популяризация истории церкви в XX веке, то есть рассказ о новомучениках широкой аудитории доступным языком. А затем мне посчастливилось работать с архивными источниками фондов Пермгоспи и подготовить научные исследования, посвященные вот этому большому пермско-сверловскому делу 1937 года. Главной задачей этой работы была деконструкция сфабрикованного пермскими и сверловскими следователями дела с применением методов исторического исследования, сравнительного анализа, перекрестного допроса источников, палеографии и так далее. Вот это кратко о работах.
В этом смысле действительно ваша книга, как раз последняя, «Дело общества трудового духовенства», это не просто большой террор, да, и не просто судьбы священников. Но вот, как вы сказали, такой интересный термин – деконструкция, да, методов как раз ведения этих дел. Но все-таки вот большой террор считается такой особенный период. Может быть, им труднее заниматься, чем другими периодами, потому что говорят, что ранний период террора, документов нет, вообще неизвестно, где расстреливали, где хоронили мощи, вам мучеников от этого нет. А большой террор, наоборот, очень много расстреливали, уже по конвейеру шли, и опять же неизвестно какие-то дополнительные обстоятельства, то есть быстро очень создавали документы. Подробное, может быть, какое-то дело не нужно было писать. Вообще говорят, что под копирку что-то писали. Ну и, конечно, еще позднесоветский период у нас считается плохо, очень изучен в смысле истории гонений, потому что было слишком недавно. А все-таки в чем трудность именно вот большого террора? Как его трудно изучать именно поэтому, что за документами? Какие там проблемы, может быть?
Марина, я бы начала, пожалуй, вот с чего. Все зависит от состояния и качества источников в каждом конкретном случае, потому что нет правил без исключения. Иногда архивные документы преподносят исследователям совершенно удивительные подарки. Это может быть относящийся к периоду гражданской войны документ со штемпелем и автографом коменданта концентрационного лагеря, позволяющий провести четкую хронологическую атрибуцию такой структуры. Или, скажем, запрос Губчака об усилении охраны от лагерной администрации из другого места, что является документальным подтверждением того, что и там в то время находилась крупная дислокация политзаключенных. Помощь в определении мест заключения и расстрелов в период гражданской войны могут оказать устные свидетельства, воспоминания жителей, случайных свидетелей, а иногда и сведения из публикаций в прессе противоборствующего лагеря. Но тут надо проверять все основательно, поскольку в период гражданской войны каждая сторона не свободна от пристрастий и склонна преувеличивать масштабы насилия с другой стороны, естественно. Дело осложняется еще и тем, что помимо красного и белого террора был ведь еще и анархический бандитский зеленый террор. Поэтому период гражданской войны, безусловно, сложный, и проблема учета статистики жертв не теряет остроты до сих пор. Это же можно сказать и о качестве архивно-следственных дел осужденных. Исключения из правил есть в любом случае. Иногда попадаются относящиеся к периоду гражданской войны дела с неким подобием юридического сопровождения. То есть с привлечением нескольких свидетелей, даже с проведением очных ставок. Такое бывает. Да и в период большого террора следователи все-таки пытались обеспечить хотя бы минимальное документальное обоснование процесса. Хотя характер следствия заметно изменился по сравнению с концом 20-х и началом 30-х годов. Следствие действительно могло занимать всего несколько дней, иногда пару дней, а в качестве запросов снизу для его проведения использовались доносы двухлетней давности. Вот я столкнулась именно с такими примерами. В деле могут отсутствовать фотографии подследственных. Сами следователи ужасно путались в выстроенной на ходу сюжетной фабуле и не удосужились хотя бы внешним образом снять очевидные противоречия, чем, кстати, создали немалые проблемы своим коллегам, которые пойдут по их следам во время внутренних проверок НКВД КГБ 39-го, 46-го и 56-го годов и будут сбиваться с ног, пытаясь разобраться, кто из арестованных, когда и кем был завербован. Как бы то ни было, вот каждый раз работа с документальными источниками требует очень внимательного, детализированного подхода. А по поводу послевоенного периода можно сказать только одно. Нам надо запастись сейчас терпением и ожидать окончания ограничительных сроков в государственных архивах. А пока не упустить возможность зафиксировать устные свидетельства, собрать и систематизировать письменные, вещественные источники из личных архивов и экспедиций. Примером такой работы является служение научных сотрудников музея-заповедника Пермь-36 и организованные ими выставки и экспозиции.
На самом деле ужасно хочется задавать дополнительные вопросы, но у меня по плану вопрос как раз о дополнительных источниках. У нас создаются мартирологи, то есть списки пострадавших в основном, убитых, расстрелянных. И церковные люди тоже в основном сталкиваются просто со списками новомучеников. И на самом деле такая проблема у нас еще, что уже многих людей это не очень трогает эмоционально. Ну вот расстреляли. То есть хочется больше информации. И вот вы как раз вашей работой, вашей книгой показываете, что это за информация, которой больше, чем просто списки убитых. Не только краткие данные нам нужны, а вот нужна какая-то действительно история. А как можно узнавать больше, и есть ли какие-то типовые документы, которые нужно искать и изучать, и необычные архивные источники, которые тоже нам интересны?
Я бы сказала так. Исследователям в этом смысле проще. Мы в преференциях в этом случае. Вот несмотря на то, что в деле общества трудового духовенства нет фотографий подследственных, для меня это уже практически родные люди. Когда ты на протяжении исследования отслеживаешь судьбу каждого конкретного заключенного, он становится тебе близок, несмотря на отсутствие портрета. Когда ты читаешь посмертные приговоры в виде диагнозов, поставленные сотрудниками КГБ в 1956 году в ответ на запросы родственников, ты это переживаешь как личную боль. Поэтому хочется донести это до читателей. Ну, что я хочу сказать. Вот в этом случае нужно следить за публикациями в открытых источниках. Сейчас на православных сайтах публикуются ценные воспоминания, дополняющие краткие справки. Можно посоветовать обратиться и к базам данных Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Бутовского полигона, изданиям русских духовных школ, которые появляются на православных выставках-ярмарках. Все зависит от степени заинтересованности. Если есть желание разобраться в истории церковно-государственных отношений, полезно изучать и официальные документы советского периода. Вот, благо сборники директив партии и правительства, хрестоматии по истории советского периода, работы идеологов советского государства есть в любой крупной библиотеке. Таким образом, вот многое зависит от личного приложения. Было бы желание.
Мария Игоревна, вы упомянули, что сейчас, когда есть ограничения по доступу к архивам различные, законодательные и всякие другие, можно использовать это время также для сбора каких-то воспоминаний. Но есть еще и такая проблема, что очень много лет иногда прошло, да, даже после большого террора все равно уже очень много лет прошло. И эти воспоминания, они превращаются скорее в народные предания. Есть ли здесь опасность с сбором работы с такими народными преданиями? В чем вы ее могли бы обозначить, увидеть?
Ну, конечно, вы знаете, устные источники могут быть ценным дополнением к архивным документам и к кратким справкам, а могут содержать недостоверные сведения. Мотив создателей легенды может быть, по их мнению, самый благородный. Например, стремление увеличить меру подвига и страдания тех, кто и так пронесли свое служение Богу и Церкви достойно по высшей мере, приукрасить историю какими-то художественными деталями. Но мне кажется, что нам, христианам, надо придерживаться золотой середины, не пренебрегая проверкой происхождения и качества источника.
Ну вот как народное предание проверить? Оно иногда бывает такое, ну, само по себе, как факт, например, почитания. Ну как его не записать?
Да, вы знаете, здесь есть определенная тонкость, потому что есть документальная правда, да? Вот есть правда жизни, и есть правда жития. Я приведу такой небольшой пример. Всем известная история мученической кончины преподобного мученицы Елисаветы. Да? Вот, существует предание о том, что несколько дней люди, которые подходили к шахте, слышали пение Херувимской. Да? Очень красивая деталь, действительно достойная жития. И этот рассказ растиражирован, его можно встретить в самых разных источниках. Но дело в том, что материалы белого следствия, то есть комиссии по расследованию этого злодеяния, указывают на то, что жертвы Алапаевской трагедии были сброшены в шахту после того, как им были нанесены травмы, несовместимые с жизнью. Вот как в этом случае быть? Источник свидетельствует об одном, да? Народное предание, устное предание свидетельствует о другом. Вот каждый в этом случае выбирает для себя чего придерживаться, да, во что верить. Историк, очевидно, будет апеллировать к материалам документов, потому что дает себе отчет в ответственности письменного и устного слова. Но человек свободен выбирать. Главное, чтобы не было взаимных обвинений, не было враждебности вот в этом отношении. Каждый определяет для себя сам.
Хотелось попросить вас прокомментировать тезис, который в нашем эфире несколько лет назад высказал протоиерей Георгий Митрофанов. Он говорил о том, что реабилитация, как факт, она не очень полезна, в том числе для почитания новомучеников. Почему? Даже есть такая передача, которая называется «Реабилитация новомученикам не нужна», потому что он говорил, что избирательный факт реабилитации, то есть кого-то мы выбрали, изучили, что его незаконно репрессировали и реабилитировали. Эта практика создает устойчивое представление у большинства людей, что если кто-то не реабилитирован, значит, все-таки виноват. И сам механизм репрессий, он как бы не ставится под вопрос. То есть, ну, репрессии считается, что они проводились государством зачем-то, почему-то. Вот как вы прокомментируете, нужна ли реабилитация все-таки или нет, в том числе новомученикам?
Мне кажется, одно другого не исключает. Оказывать влияние на общественное сознание и менять восприятие судеб людей, пострадавших в советский период в целом. Независимо от политических взглядов, типа мировоззрения, люди пострадали как люди. А цель реабилитации членов церкви, на мой взгляд, это свидетельство перед миром о том, что человек, не совершивший никакого преступления, претерпел безвинное страдание. И тут скорее будет задействован принцип аналогии. И сколько таких, чем избирательности, а остальные получили по заслугам. Да, вот то, о чем говорит отец Георгий. Я вижу проблему, знаете, несколько иначе. Во многих случаях формально может не быть основания для отказа в реабилитации ввиду несостоятельности предъявленного человеку конкретного обвинения. Однако это не значит, что он сам не имел прежде отношения к действию репрессивного аппарата. А в другом случае наоборот. Факт политической реабилитации не может быть основанием для утверждения о политической индифферентности, благонадежности и тем более расположении человека пострадавшего по отношению к политическому режиму, превратившему террор в системный элемент управления. То есть для нас важно не перепутать экзекуторов и жертвы террора, окружив тех и других ореолом благородного мученичества. Вот, на мой взгляд, проблема заключается именно в этом.
Это большая фундаментальная проблема. Надеюсь, мы про нее с вами как-нибудь договоримся поговорить отдельно, потому что здесь только тот, кто реально занимается делами и архивными документами, может судить, мне кажется. И вот ваше мнение мне очень ценно. Но я прошу вас прокомментировать мнение еще одного очень известного человека, который высказывался по поводу изучения новомучеников. Это Алексей Арцебушев. Он в свое время такую претензию предъявил к работе комиссии по канонизации. И это действительно было очень такое резкое слово и громкое, очень с таким вот рвущимся сердцем он его высказывал. Мысль его в том, что сегодня почему-то мы больше верим документу следователя, что вот следователь написал, значит, так и было, а не самому арестованному. То есть следователь написал, вот признался, вот назвал имена. И для нас это авторитетный факт, то есть ну, мы, допустим, не канонизируем этого человека. А Арцебушев считал, что это не препятствие к канонизации. И он ставил морально-нравственный и даже религиозный вопрос. Мы пишем жития на основе мнений с чьей стороны? То есть мы что, пишем их на основе мнения следователя? Вот как бы вы прокомментировали это заявление, это мнение Алексея Арцебушева? Вы тоже много пишете на документах о фальсификациях документов большого террора.
Марина, суть проблемы именно в этом и состоит. То есть Арцебушев вскрыл ее во всей остроте, не стараясь сгладить углов, не умаляя сложности этих вещей. Несколько лет назад мне пришлось столкнуться с такой ситуацией. Ко мне подошла одна знакомая, которая занимается поисковой архивной работой самостоятельно и не имеет при этом исторического образования. То есть это такой увлеченный энтузиаст. И вот она предложила мне познакомиться с ее исследованием, посвященным истории небольшой церкви одного из пермских районов. И вдруг в этом исследовании я нахожу фрагмент, в котором говорится о том, что священник на приходе создал фашистскую, контрреволюционную, террористическую, повстанческую ячейку, был приговорен к расстрелу в 1937 году, но потом посмертно в 1989 реабилитирован. И вот я встречаю эту женщину и спрашиваю, что же вы вот собираетесь это обнародовать? Вы доверяете показаниям в этом случае, архивному источнику? И я слушаю такой ответ. Но ведь я же не придумала, ведь там же так написано. И вот я силюсь ей объяснить, что это дело сфальсифицировано. Причем это совершенно, мне об этом известно совершенно точно, потому что я знаю, что это одно из дел, инициированных как бы в продолжение вот этой истории дела общества трудового духовенства. Совершенно точно знаю имена следователей, которые работали в этом случае. Я знаю, что это фальсификатор профессиональный. Но убедить человека не удается, потому что она говорит, что она опирается на архивный источник. И вот тогда я задаю вопрос, а владеет ли она методикой анализа архивных документов? Понимает ли она до конца, как нужно работать с документом, как можно выявить фальсификации, если они есть. Таким образом, она сама подходит к мысли о том, что этих знаний у нее нет. То есть я хочу сказать, что в этом случае действительно необходим профессиональный, кропотливый анализ всего комплекса документов и каждого листа дела. Я выскажу парадоксальную мысль. Места со следами фальсификации – это самые беспристрастные свидетели. Фальсификации не дадут вести в заблуждение. Их нужно только увидеть.
Вот здесь как раз, опять же, к вашему опыту по работе с архивными документами эпохи Большого террора, а все-таки как историк может отличить фальсифицированный документ от подлинной прямой речи и подлинных показаний? Вы пришли к каким-то, может быть, собственным даже открытиям и методам, как это отличается?
Это можно сделать с применением методов филологического анализа и палеографии, а также перекрестного допроса источников, то есть перекрестного допроса показаний. Особенно важным индикатором подтасовок являются лексемы. Это устойчивые стилистические обороты, позволяющие провести атрибуцию текстов. К ним относятся идеологические вербальные штампы, то есть фразы-клише из официальной печати и пропаганды, образцы канцеляристского стиля того времени, неуместное и неуклюжее словоупотребление. Это случаи, когда язык протокола явно контрастирует с личностью подследственного. Тогда очевидно, что показания фиксируют не прямую речь, а иногда и в силу особой фантастичности фабулы совершенно ясно указывают на то, что текст составлялся в отсутствие арестованного. Дело в том, что следователи не владели церковной лексикой, не представляли себе строя, деталей церковной жизни, специфики взаимоотношений представителей разных течений в церкви, и даже вообразить не могли, насколько абсурдны и смехотворны оставленные ими метки.
Это очень полезная информация, мне кажется, вот то, как работать именно по методологии работы с документами о гонениях на церковь, но и не только на церковь, конечно, были гонения, ваш опыт может помочь и вообще любым исследователям эпохи Большого террора. И еще один такой вопрос, который не может не всплыть в связи с методологией работы, а вот доносы какую роль играли? Вспомню, что недавно в нашем эфире петербургский историк репрессии Анатолий Яковлевич Разумов высказал мысль такую, что роль доносов сильно преувеличивают, что власть все равно бы репрессировала и расстреляла столько, сколько считала нужным. Поэтому не стоит так уж зацикливаться на роли доносов, в частности, в Большом терроре. Вас хочу спросить, какое ваше мнение на основе вот тех дел, которые вы изучали, какую все-таки роль играли доносы?
Я бы сказала так, призвание информатора или секретного сотрудника – это, конечно, не причина, а инструмент репрессивной политики. Более важными являются идеологические основания, то есть рационализация террора, его оправдание в массовом сознании, вот тот импульс, который задавали сверху. Следователи действовали во исполнении приказов и установок на ведомственных оперативных совещаниях, это очевидно. Но как бы то ни было, в ЧК УГПУ НКВД активно использовали запросы снизу от МАС, да? Вот такие сигналы. А если подходящих не оказывалось, то в ход пускались анонимные и заветренные сообщения. Влияние пропаганды на выбор людьми типа поведения все-таки нельзя недооценивать. Доносы использовали весьма и весьма активно.
А какая-то там все-таки информация реальная, то есть буквально биографическая, она все-таки есть?
В тексте доноса?
Да.
Как правило, это практически не имеющее отношения к реальности показания или сведения, потому что в данных, в документах внутренних проверок НКВД 1939 года, 1946 года, 1956 года отложилось немало свидетельств о том, что вот такого рода сигналы были ложными, то есть содержащиеся в них сведения не подтверждались. Хотя те, кто проводили проверки, естественно, были людьми не заинтересованными, да, то есть это те же следователи НКВД.
Угу. Мария Игоревна, и по поводу еще одной такой тоже сложной, но очень важной темы, к вам вопрос, как к историку, к профессионалу, что дает историку периода репрессий изучение биографии следователей? Вы уже несколько слов об этом сказали, когда вы говорили, что если следователь постоянно фальсифицировал дела, то, например, мы берем следующее дело, хотим узнать, фальсифицировано ли оно. Если его вел тоже следователь, за которым уже числится, то нам как-то проще, наверное, делать выводы. А вот сейчас архивы очень часто вырезают имена следователей и так далее, ну, чтобы просто не было этих имен в истории, в документах. И это, конечно, ущемляет изучение темы. Например, такой вот сегодня вопрос, он препятствует анализу истории эпохи новомучеников и создает ли это трудности вымарывания вот этих имен в архивных документах для работы профессиональных историков?
Спасибо, Марина. Вы затронули очень острую тему. Я думаю, что с источниковедческой точки зрения это просто недопустимо. То То есть документ должен сохраняться в государственном архиве в цельном виде, в неповрежденном виде. В этом и назначение государственных хранилищ. Мне, честно говоря, не приходилось встречаться со случаями вымарывания имен следователей, к счастью. В документах Пермского государственного архива социальной и политической истории Пермгаспи есть все, и имена, и автографы. И это позволяет восстановить социометрию связей, да, то есть отношения между следователями группы Дмитриева Мажерина. Была такая группа пермская, свердловских сотрудников НКВД. Но вот когда мы готовим документы к публикации, конечно, нужно быть очень осторожными. Я стараюсь следовать закону о защите персональных данных. Например, приводя фамилии следователей, я сознательно опускаю имена и отчество. Ведь у этих людей есть потомки, непричастные к выбору их отцов и дедов. Поэтому исследователь должен помнить о моральном кодексе и о возможных последствиях обнародования такого рода вещей. А вот что касается архивного источника, повторю еще раз, мне кажется, что вымарывать эти вещи просто недопустимо.
Ну, я тут не удержусь, извините, но вставлю свой комментарий не в виде вопроса, а просто комментарий. Вот история, она меняется. Возьмем, например, предположим, такой фантастический вариант развития нашей истории, что в следующем десятилетии начнутся новые гонения, и верующим будет быть опасно. И, например, то, что мы сегодня опубликовали документы по новомученикам, для их потомков станет препятствием к карьерной лестнице. То есть возьмет вот этот вот маятник и качнется. Так что я не знаю, мне кажется, что все должно быть в истории. И правда никогда никому не может повредить. А вот все-таки церковные историки работают в плане, наверное, того, что любая жизнь может стать житием. А вот каковы критерии святости при изучении документов? Вы тоже эту проблему уже затронули. Но, например, вот мы читаем жития новомучеников, и не только там часто встречается такой момент, который вы тоже упомянули, что в деле ему предъявлено обвинение, что он создал фашистскую организацию. Если читать жития новомучеников подряд, то создается впечатление, чуть ли не каждый третий новомученик именно за это был и расстрелян, за какие-то фашистские организации, в которые он входил. То есть мы как бы априори знаем, что это неправда, но тем не менее вот это факт тоже этого мученичества. А еще в житиях новомучеников очень часто повторяется фраза, что он наследствии не признал себя врагом советской власти. И когда ты читаешь подряд одно житие, второе, третье, то создается впечатление, что не это ли и критерий святости. И зачем это подчеркивать в житии? Вот я ваше мнение хочу узнать, потому что сегодня часто можно услышать, что святые — это те, кому предлагали отречься от Христа, они отказались, и поэтому они были расстреляны, и поэтому они святые. А предлагали ли? Вот я вас, как историка, который занимается временем большого террора, хочу спросить, предлагали или нет? И хочу рассказать тоже, это мой личный опыт. Один молодой священник, он мне сказал, что если новомученику не предлагали, вот конкретно, не записано это, отрекаешься или нет, если такого предложения не было, значит, это просто цитата из прямой речи вот этого молодого священника, значит, его ошибочно канонизировали. И поэтому я вас спрашиваю на эту тему тоже, а какова все-таки была практика вот этих репрессий против православных? Действительно, ставили им такой вопрос или нет?
В этом случае я могу сказать, что та картина, которая сложилась в сознании этого батюшки, ну, мягко говоря, идеалистическая, потому что это больше напоминает об эпохе гонений первых веков христианской истории или период османского владычества. Да? Вот. В материалах дел мне ни разу не встречались примеры подобных галантных предложений от следователей. «Со Христом ты или без Христа?» да? Вот для такой сцены в качестве атрибутов напрашивается видеокамера или открытый лист мартиролога сразу, да, вот на столе следователя. На самом деле в следственном изоляторе 1920-30-х годов могли предложить разве что сотрудничество в качестве осведомов. И то не всем и не всегда. Если человека подвергали аресту, то не для того, чтобы вызвать его на диспут о свободе совести. Его брали уверенно, как христианина. А политическое обрамление могло быть каким угодно. Господь говорит в Евангелии, где я, там и слуга мой будет. Христос был предан в руки римлян как политический преступник. Кто называет себя царем, тот не друг кесаря. Да? Вот. И этот алгоритм пережил века. Поэтому что сказать о фразе «не признал себя врагом советской власти»? Эта фраза может дословно воспроизводить текст источника, а может быть вольным переложением утверждение о том, что никакой антигосударственной деятельности подследственный не вел и не предполагал. То есть свидетельство об исполнении заповеди подчинения власти. Вообще законопослушие – это норма христианского поведения. То есть такого рода признание само по себе не может быть ни условием, ни препятствием для канонизации. А критериями являются прежде всего образ жизни и служения, прямое или косвенное свидетельство о принадлежности к православной церкви, даже если это просто заполнение анкеты рукой арестованного, и терпение страданий, страстей Христа ради.
Мария Игоревна, вы изучили один из примеров большого террора и гонений на церковь и репрессий против священнослужителей. Это дело Общества трудового духовенства 1937 года. В одном интервью вы говорите, что нельзя даже быть уверенным, что было на самом деле такое общество с таким названием – Общество трудового духовенства. Но это дело и эти мученики уже войдут в историю с таким названием. А действительно ли можно предположить, что даже само это название тоже придумано следователем? Вот тексты документов, которые также вы публикуете, ну, в какой-то части своей все-таки они кажутся вероятными и даже разумными. Например, вот мне такая фраза в связи с этим делом о духовенстве, которое трудится в советских профессиях во время гонений, то есть священники, которые пошли на какие-то работы светские, так зарабатывали себе на хлеб, оставаясь священниками, что собираться вместе по этому обществу трудового духовенства и даже по примеру опыта Петербурга. И, допустим, там такая фраза, что, за которую их обвинили, что у нас диктатура не пролетариата, а Сталина. Вот тоже думаешь, неужели это следователь выдумал? Вполне разумная фраза. Может быть, они действительно так говорили? И если это вероятно, то далее, что эти люди или часть из них хотели изменить, например, даже и систему власти, и государственный строй, то, что следователь в чем их обвиняет. Но, может быть, и это тоже вероятно. Может быть, они действительно хотели, чтобы изменилось, чтобы прекратились гонения. А почему вот их такое желание может считаться препятствием к канонизации? Но об этом я уже спросила, в общем-то, да? Может ли здесь быть что-то нехристианское? То есть обязательно ли нам всегда считать, что это следователь придумал? Они действительно, они так думали.
Марина, в данном случае это вопрос исследовательской пунктуальности. То есть я иду от источника. Вопрос не в том, хорошо это или плохо, а в том, что источник не позволяет судить о том, насколько достоверны в этом случае показания обвиняемых. Вы могли заметить, что я как раз не исключаю возможного обсуждения молодыми людьми создания христианской общины по типу петроградских православных братств. Это вполне вероятно. Более того, судя по тому, что эти молодые люди, а началось дело с ареста 10 молодых ребят, возраста примерно 18-21-22 лет, которые несли службу в РККА, в 9-м батальоне тылополчения, говоря современным языком, в стройбате, да, они были детьми священников и причетниками. Так вот, судя по тому, что эти молодые люди были верующими и оказались в стройбате, где условия службы были, сами понимаете, какие, да, логично предположить, что их не устраивало современное положение дел. Это очевидно. Но если в материалах проверок НКВД, КГБ 1939-1956 годов есть признание самих следователей о том, что фальсифицировать протоколы они начали с первых, а не в конце, причем протоколы составлялись и в отсутствие арестованных, мы не можем полагаться на их тексты. Вот в чем дело. Конечно, могло быть выдумано абсолютно все от начала до конца. То есть это мог быть просто запрос сверху на предмет резонанса в провинции петроградского опыта. Дело в том, что петроградская сеть была раскрыта только частично. Ее очень трудно было выявить, поскольку ее участники собирались под видом жильцов коммунальных квартир. Двое из участников процесса, Георгий Гуляев и Николай Лебедев, бывали в Ленинграде. И вот проверка такого запроса вполне логична. Что касается фразы о диктатуре Сталина, это ведь общее место в делах 1920-30-х годов. Я вот не усматриваю в этом случае проявление индивидуализированной речи подследственных. Может быть, да, а может быть, нет. Словом, это вот просто вопрос исследовательской добросовестности, не более того.
Ну, вот это очень интересно, что вы сказали, что это просто такой вот шаблон, который из дела в дело переходил. Действительно, только зная это, можно делать выводы. Спасибо вам тоже за этот рассказ. Небольшой дополнительный вопрос. В делах, которые вели к расстрелам, к репрессиям, очень часто проходят христиане разных конфессий вместе. И вот как вы считаете, это просто такая лень следователей, которые не разбирались не только в каких-то церковных реалиях, не владели церковными терминами, но и в различиях между христианами разных конфессий, они всех мели под одну гребенку. Либо действительно вот эпоха мученичества, такая особая эпоха подлинного экуменизма, когда христиане вместе перед лицом гонений оказывались. Или, может быть, ну, следователи просто не разбирались, кто какой христианин, кто протестант, кто католик, кто православный.
Вы знаете, первое, что мне приходит на ум, это рассказ из знаменитой книги Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». Рассказ о священнике, отце Никодиме, который был утешителем для многих узников Соловецкого лагеря особого назначения. Вот там как раз речь идет о том, что отец Никодим ежедневно служил литургию до того, как их выгоняли на работу. И однажды он служил пасхальную праздничную службу прямо в камере. И у него за спиной стояли представители разных конфессий, разных христианских конфессий. Вот таковы были условия Соловецкого лагеря особого назначения. И отец Никодим, как в этом случае, не видел никаких препятствий к тому, потому что это было торжество православия в условиях Соловков. А в пермском деле никаких признаков экуменизма нет. Границы исповедания сохранялись. Участники раскольных течений в церкви держались своим кругом. Ни совместных служб, ни совместных молитв, ни совещаний в решении текущих вопросов между ними и представителями канонической церковной структуры не было. Это также зафиксировано в материалах внутренних проверок НКВД КГБ в показаниях нескольких свидетелей.
Следующий вопрос как раз вот по поводу этих внутренних проверок. Как можно понять из того, что вы рассказываете, из того, что вы пишете, эти внутренние проверки НКВД очень помогли сегодня и вам, как современному церковному историку, разобраться в этих делах. То есть злоупотребление следователей, например, вот по этому делу 1937 года, который вы изучаете и которому посвящена ваша книга, они выявлены в том числе и внутренней проверкой 1939 и 1956 год, о которых вы уже тоже неоднократно сказали. И если бы этого не было, вот этой проверки, то историки сегодня не сомневались бы, что это все было законно. Если бы те следователи не признались, что они фальсифицировали сами и что это дело было сфабриковано, то сегодня историки не могли бы написать о том, что это было сфальсифицировано.
Вы знаете, это действительно серьезная проблема, и методологическая проблема, и моральная проблема. Мне пришлось столкнуться с ситуацией, когда я обнаружила, что один из моих пермских коллег в значительной мере доверился версии этого следствия. То есть часть показаний он принял за правду, хотя в материалах дела есть совершенно прямые, четкие свидетельства о том, что следователи работали недобросовестно с самого начала, а не только перед тем, как они отправляли заключенных на расстрел в Свердловск. Но, видите ли, вот в этом случае арестованным, среди прочих, было предъявлено обвинение в диверсиях и шпионаже. Вот в чем дело. Вот почему материалы внутренних проверок НКВД КГБ 1939-1956 годов, проведенных по горячим следам деяний этих самых передовиков большого террора, действительно исключительно важны. Это ведь незаинтересованная сторона, ее невозможно заподозрить в подыгрывании осужденным. Так вот, участники этих проверок собрали достаточно прямых и косвенных улик, свидетельствующих о фальсификациях их коллегами этой части обвинений. Вот это принципиально, это самое важное.
Ну, то есть все-таки очень помогло это сегодня историкам.
Конечно, конечно, несомненно. Вот. Mm-hmm. То есть, вот этому моему коллеге, о котором я упомянула, я во всяком случае могу возражать аргументированно, да, то есть я не есть на что сослаться. Я могу посоветовать просмотреть до конца и внимательно материал.
То есть сами сотрудники НКВД предоставляют современным историкам документы о том, как они в том числе вскрывали вот эти фальсификации, то есть, по крайней мере, эту методологию тоже сами и описали. И такие документы есть. А вот еще одни очень важные документы, которые, кстати, есть сегодня у многих семей и хранятся они. Мне, допустим, их показывали. Это фальшивые справки о смерти. То есть мне даже показывали, как в одной семье хранятся выданные государством справки разные совершенно годы в разных десятилетиях и разные причины смерти на вот супруга одной петербурженки. И эти фальшивые справки о смерти, которые дают совершенно разные данные, от чего умер, в каком году умер, которые выдавали родственникам, они же тоже вот просто наглядный пример, что фальсификации имели место и совершенно производились массово. Они характеризуют общее состояние дел, потому что действительно это такой вот пример фиктивности, которая документировалась. Ну, это странно, да, вот документировалась фиктивная. Вот эти базовые такие документы, то есть основные, это год смерти, причина смерти, место смерти. Если они настолько массово могли фальсифицироваться, что уж говорить про более сложные и пространно составленные документы, и тогда возникает вопрос у многих, что а следователям им хватало фантазии на то, чтобы фальсифицировать более сложные документы, откуда они вообще сочиняли вот это, что они такие были сочинители талантливые. У меня аналогия такая, как фантазировали по поводу урожая, да, и по поводу надоев и другие газетные передовицы в «Правде», что неужели это такая же практика, такая же аналогия по поводу вот такой страшной реальности репрессий? Могли бы вы прокомментировать?
Я бы сказала так. Тут дело не в желании следователей пофантазировать от души, конечно, а в должностных инструкциях 1945 и 1955 годов, которые предписывали сокрытие настоящих времени и причин смерти. Вот это действительно страшная, циничная вещь, но это официальные документы. Поэтому я видела такого рода предписания ведомственные о том, что сообщить родственникам репрессированных. Вот такие посмертные диагнозы. Да? Умер от стенокардии, умер от упадка сердечной деятельности, умер от цирроза печени и так далее. А вот что касается всевозможных приписок и искажений как практики советской системы, я вообще, вы знаете, не склонна к генерализации. Дело в том, что я не знаю процента соотношения приписок и действительных показателей. И в этом случае более уместно, наверное, посоветовать обратиться к сборникам документов, подготовленным при участии крупного отечественного специалиста по этому направлению, историка Виктора Петровича Данилова. Среди них такие, как «Трагедия советской деревни», «Советская деревня глазами ВЧК УГПУ НКВД». Причем Данилова невозможно заподозрить в идеологической предвзятости, в какой-то враждебности по отношению к советскому строю, потому что Виктор Петрович, я знала его лично, мы общались с ним несколько лет, и вот я имела возможность собеседовать с ним еженедельно в Московской высшей школе социальных и экономических наук. Мы с ним с удовольствием разделяли трапезу, пили чай. Виктор Петрович прошел войну. Это фронтовик. Это человек, который в свое время искренне, по-комсомольски хотел написать такую здравницу партийному руководству в деле экономического развития страны. Вот он мне рассказывал, что когда он соприкоснулся с действительными материалами архивов, когда он понял, чем была коллективизация и какой ценой была проведена индустриализация, он ужаснулся. Вот тут произошло отрезвление. Поэтому это никакой не резидент иноразведок, это не спецагент. Это человек, который очень любил Россию, который до конца своих дней остался патриотом, в высшем смысле этого слова, совершенно не клишированным, да, не затертым. Но он имел мужество говорить правду об этих вещах. Да, к сожалению, ложь была системным элементом вот, той жизни, той действительности.
Спасибо, что вы рассказали вот об этом человеке, об этом примере. Это еще раз свидетельствует о том, что, изучая историю, изучая правду, любой человек может развиться до какого-то другого понимания, чем то, которое было у него изначально. То есть это все возможно. Люди могут меняться, люди могут расти над собой. И этому помогает как раз история. И Мария Игоревна, не могу не спросить, об этом тоже часто в эфире у нас говорится. И спрашиваю ваше мнение, как вы считаете, будут ли раскрыты места расстрелов и захоронений, которые до сих пор неизвестны, когда архивы сообщают, что таких документов не имеется, где расстреляны, где лежат тела тех или иных людей, про которых хотелось бы это знать. А можно ли поверить, что не фиксировали такую важную информацию, где вот такие места захоронений жертв репрессий?
Пока возможностей для такой проверки по архивным источникам у меня лично нет. Волонтерская исследовательская работа не запрещена, насколько я знаю, государством. То есть, возможно, кому-то из участников полевых экспедиций повезет. Но это требует времени и решимости. Я знаю, что сотрудники вот, музея-заповедника Пермь-36 выезжают в поле, ищут такие места, да, места, где находились лагеря, где содержались заключенные, возможно, проводились расстрелы. Общее направление известно. То есть общее направление в материалах дела общества трудового духовенства отражено, но не более того.
Вопрос по поводу того, с чего мы начали, изученности темы. Все-таки у нас ужасно мало книг о новомучениках выходит. Как вы думаете, как вы скажете, почему у нас так мало выходит книг о новомучениках? И могут ли книги об истории эпохи новомучеников писать не только профессиональные ученые? Или все-таки лучше пусть это пишут только профессиональные ученые? Потому что здесь тоже есть разные мнения.
Я лично отдаю предпочтение профессионалам, потому что у меня был не самый удачный опыт, к сожалению, в этом случае. Но при одном условии. Если профессионалы в достаточной мере представляют себе контекст церковной истории. Это не значит, что участие людей, увлеченных этой темой, но не имеющих профессиональной подготовки, совершенно исключено. Они могут собрать ценные свидетельства в жанре устной истории, фотографии, артефакты какие-то интересные представить. Да? Однако анализ архивных документов предполагает точность и владение научным инструментарием. Это принципиально. Что касается количества книг, я бы не сказала, что их совсем мало, но систематическая масштабная работа предполагает подготовку специалистов по этому направлению и возможность обеспечить им доступ к архивным источникам. Как? На базе каких центров должна проводиться такая подготовка? Вот эти вопросы, очевидно, должно решать священноначалие. Будем надеяться, что исследования будут проводиться на должном уровне.
Спасибо большое, Мария Игоревна, за эту беседу. Я надеюсь, что мы продолжим с вами говорить на какие-то темы, может быть, даже отдельно. Попрошу вас рассказать про вот это дело 1937 года, дело Общества трудового духовенства в Перми. Вы посвятили вашу монографию. Дело Общества трудового духовенства 1937 год по материалам Пермского государственного архива социально-политической истории. А Мария Игоревна, скажите, а где можем вашу книгу приобрести, если мы не в Перми?
Вы знаете, пока я могу посоветовать следующее. Электронная версия книги была выложена на сайте Пермского государственного архива социально-политической истории. То есть электронный вариант есть в открытом доступе. Кроме того, сюжетная фабула этого дела раскрыта в интервью, которое было опубликовано на сайте православие.ру. А если кому-то захочется получить печатный вариант книги, я думаю, что вполне уместно обратиться в Пермский государственный архив социально-политической истории, потому что за год книга выдержала, милости Божией, два издания. Первое – епархиальное, но книга уже разошлась по приходам, вот, ее распределяла епархия, а издание второе организовал архив, поэтому тираж сейчас находится у них.
Спасибо большое, Мария Игоревна, что вы уделили время нашей радиостанции. И так интересно связываться с разными регионами России, узнавать про историю церкви, которая изучается в разных регионах нашей страны. Мне кажется, что это обязательно нужно делать, потому что церковная история — это не только история вот нашего, например, города, да, но нужно понимать ее более широко. И кроме того, мне кажется, ваша работа — это пример для многих, как нужно заниматься изучением эпохи новомучеников. Те методологические аспекты, которые вы проговорили в нашей беседе, мне кажется, просто бесценны для других исследователей. Поэтому, конечно, мы рекомендуем всем ознакомиться с вашей книгой. Тем более такая замечательная новость, что ее можно в электронном виде скачать. И если кому-то хочется бумажный вариант, еще и заказать вот экземпляры из второго издания. Я надеюсь, что о других ваших работах и научных вы также будете рассказывать. Если не секрет, чем вы сейчас занимаетесь?
Сейчас я занимаюсь служением церкви. Я преподаю в Пермском Успенском женском монастыре. Читаю курсы по священному писанию Ветхого Завета, по общецерковной истории, сестрам Успенского женского монастыря и преподаю на катехизаторских курсах самых сильных в нашем городе. Вот пока это основное мое предложение.
Мой собеседник, доктор философских наук, кандидат исторических наук, автор книги, монографии «Дело общества трудового духовенства 1937 год» Мария Игоревна Дегтярева. Мария Игоревна в Перми, я в Петербурге. Эту передачу записывали через Zoom. Запись подготовила Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.